Предыдущие стихи пения были хорошим вступлением к нашему размышлению, направили наш взор туда, как раз куда нам нужно было. Тема проповеди – самый главный вопрос моей жизни. Самый главный вопрос моей жизни. Наблюдая за жизнью, и каждый из нас проживает жизнь на земле, мы понимаем, что в жизни есть главные и второстепенные вопросы. Их надо различать. И это поможет правильно жить. Простой пример относительно нашего богослужения. То, что вы пришли на это служение, это главный вопрос. А то, на каком месте вы сели, это второстепенный вопрос. Если бы вы не пришли, то второстепенный решать не надо было бы. Матфея, 16 глава, 13 по 16 стихи. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вопрос, который мы прочитали в 13 стихе: «За кого почитают Меня люди, Сына Человеческого?» И ответ на него, который содержится в 14, будет первой частью нашего сегодняшнего размышления. «За кого почитают Меня люди?» Ученики, которые слышали мнение людей и их оценку Христа, донесли до Христа то, за кого Его почитают окружающие их люди, которые соприкасались с учениками, которые сегодня иногда бывают на наших богослужениях, которые иногда живут с нами по соседству и тоже уже читают Библию и молятся. И Христос говорит: «Мне очень интересно знать мнение этих внешних, за кого они Меня почитают?» За Илию. Зная историю Ветхого Завета, мы хорошо помним, что Илья был одним из величайших пророков Ветхого Завета. С именем Ильи связано очень много чудес. Их бы можно было перечислять очень долго. Это Илья, или точнее, по слову Ильи, Бог остановил, и не было дождя на землю 3,5 года. Этого же Илью Бог кормил таким особым образом, через ворона, хлебом и мясом. Этот же Илья мог сводить огонь с неба, который пожирал жертву, камни, прах и даже воду. И, конечно, дрова. Все вместе. Этот же Илья говорил о том, что в катке масла не будет, в кувшине не будет убывать масло, а в катке мука, и было по слову его. Интересно и то, что в Ветхом Завете мы встречаем 3 истории о воскрешении. Всего лишь 3. Одна из них связана с Ильей. Он воскрешает отрока. 2 другие связаны с именем Елисея, который является непосредственно учеником Ильи. Дополнить эту картину, возвеличивающую Илью, можно еще тем или должно тем, что Илья, как особое исключение человеческого рода, был взят с земли живым в огненной колеснице. И вот теперь эти люди, о которых спрашивал Христос, дают Христу оценку, вот эту оценку, оценку Ильи. Высочайшая оценка, но которую только можно придумать. Но внимательно наблюдая за реакцией Христа, мы видим, что она печалит Христа. Христос не радуется тому, что Его сегодня кто-то оценивает как Илью. Возможно, и здесь кто-то присутствует из тех людей, которые сегодня еще Христа оценивают по великим чудесам, по тому особому, что он успел сделать и совершить, исцеление слепорожденного, и какие-то особые моменты накормления 5000, 4000. И более того, возможно, кто-то из нас, я не знаю, верующий вы сейчас или нет, обращенный вы или нет, в церкви вы или нет, но, возможно, вы в своей жизни уже имели эту молитву: «Господи, помоги мне сейчас, очень трудно, яви свое чудо, спаси меня в этой ситуации, у меня больше некому обращаться». И этот же Господь Иисус Христос спасал вас. И Он для вас Илья. Вы не оцениваете Его низко, вы оцениваете Его очень высоко. Ты Илья, ты великий, ты лучший из людей. Но Христа это печалит. Он не хотел бы, чтобы Его люди оценивали как Илью. «За кого почитают Меня люди?» – спрашивает Христос. И слышит ответ: «За Иеремию». Еще один величайший пророк Ветхого Завета. Иеремия не творил таких чудес, как творил Илья. Но у Иеремии были свои достоинства. Иеремия начал свой путь пророка в очень раннем возрасте. С юности он стал пророком. И проповедовал, и писал Слово Божье в течение 50 лет. Представить себе только, где вы видели таких проповедников? Может, некоторые, которые доживают до 80 лет и начинают свой путь с 20 лет, это редкость и в наше время. Тем более Иеремия не просто был, так сказать, принятым проповедником, проповедником, почитаемым его слушателями, он был отвергаемым проповедником. Его не слушали во все эти годы. Он был проповедником, которого опускали в грязь. Он был проповедником, которого заточали в темницу. 50 лет не умолкала проповедь или пророчество Иеремии. При четырех царях жил этот пророк и проповедовал Слово Божье. Пророк Иеремия написал самую большую по объему книгу в Библии, исключая Псалтирь. К тому же Псалтирь имеет много, порядка 7 авторов. Книга Иеремия самая большая. Высокая оценка Христа, данная людьми. Если бы сказать просто по-человечески: «Иисус, соглашайся! Ну что ж здесь тебе не нравится? За Иеремию! Кого из нас сейчас назовут таким статусом или дадут такой статус? Кому из учеников его давали?» Христа это печалит. Христа это не радует. Возможно, сегодня есть эти же люди, которые готовы дать Христу эту высокую оценку. Ты самый великий учитель. Я знаю, я слышал, что в Евангелиях, в четырех Евангелиях апостолы записали твое учение. Это самое великое учение, которое есть на земле. Я почитаю твое учение. Я почитаю написанные, продиктованные тобой книги, написанные книги о твоей жизни. Но Христос говорит: это не радует Меня сегодня. «За кого почитают Меня люди?» спрашивает Он своих учеников. За Иоанна Крестителя. Еще интересный персонаж Ветхого Завета. Почему-то люди связывали Христа с Иоанном Крестителем, хотя они были рядом, Христос и Иоанн Креститель. Очень трудно все это понять и выставить в своем мышлении по очереди. Но так или иначе, люди почитали его за Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель не сотворил, как говорит Писание, ни одного чуда в противовес Илье. Иоанн Креститель не написал ни одной книги в Библии в сравнении с Иеремией. Но за Иоанна Крестителя Писание говорит, что из рожденных женами не восставал больший, чем Иоанн Креститель. Это слова самого Христа, Матфея 11:11. Иисус, Тебе дают самое великое имя. Не по чудесам, не по написанному учению, а по самой прожитой жизни, по самой личности Тебя правильно оценили. Но Христос не рад сегодня этому. Возможно, и сегодня многие люди оценивают Христа и говорят: я не искатель чудес. Да и я не то, что поклонник учения. Сама личность Христа важна для меня. Он самый лучший из людей. Недавно меня посетили два человека. После долгой беседы они оставили у меня книгу с таким интригующим названием «Самый великий человек, который когда-либо жил». Это книга о Христе. Но что в ней написано? Там много хорошего написано о Христе, но там написано еще нечто, о чем надо внимательно подумать и потом многое перечеркнуть. И там пишется: многие сегодня полагают, что Иисус Христос – это Бог. Это неверно. Пишется в этой книге. Иисус Христос – человек, да, Он самый великий из людей. Он – первое творение всемогущего Бога. Но читающие Библию должны ясно помнить и осознавать, что Он не первое творение всемогущего Бога, а Он тот, через которого все начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Я цитирую Иоанна, Евангелие от Иоанна, 1 главу, 1 3 стиха. Рассказывают об одном, точнее, рассказывает мне один брат, говорит: попала мне в руки книга Евангелия Иисуса Христа в изложении Алексея Толстого. Меня это заинтересовало, я стал, говорит, читать. Меня очень обрадовало то, что он пишет в, как бы, в своем простом изложении, но очень близко ко всему, к евангельским всем истинам, и передает факты, как они есть, ничего не искажает. Я, говорит, был очень обрадован, что этот труд, он есть, но он не искажает ничего в Евангелии. Он читал, дошел до того, как Христос был мучим и распят. И очередная страница закончилась такой фразой: «И Христос умер». Я, говорит, перелистнул, чтобы читать дальше. На следующей странице ничего не было. Я подумал, что какой-то сбой в самой верстке этой книги. Я перелистнул еще пару страниц, но там тоже ничего не было. Я сравнил нумерацию страниц. Все совпадало. Евангелие, переложенное Толстым, заканчивается фразой: «И Христос умер». Это было на самом деле именно так для Толстого. Он был гений в своем роде. Он видел в Иисусе Христе великого учителя. Он это открыто говорил. Об этом он исповедовал свою вот именно такую веру другим. Но он не увидел во Христе того, кого должен был увидеть. Сегодня мы видим в нем великих пророков. Сегодня мы можем увидеть в нем великого учителя с его учением и самого великого человека, который когда-либо жил. Но все это печалит Христа, потому что все эти наблюдения или все эти оценки, которые сегодня может давать человек, я не знаю, о ком именно я сегодня говорю, вы сами можете это услышать. Все это печалит Христа, потому что все эти оценки ставят Христа в один уровень с творением. Иеремия умер, его учение или проповедь осталась, но он умер. Если Христос подобен Иеремию, значит, он тоже умер. Тогда Толстой прав. Но Писание говорит, что не таков Христос, которого мы уверовали. И что же говорит сам Христос? Следующее краткое размышление я заглавил так, это следующая часть нашей проповеди. Неудовлетворенный Христос. Неудовлетворенный Христос сегодня продолжает свой вопрос. И он говорит: хорошо, хорошо, я понял, как считают меня там, тот и тот, а кто-то вообще за одного из пророков. Но теперь он говорит и повторяет свой вопрос: ну а вы за кого почитаете меня? Ты, дорогой друг, который, может, много раз слышал о Христе, ты сегодня конкретно, лично, за кого почитаешь Христа? Кто Он для тебя? Христос хочет, чтобы ты обязательно в нем увидел того, кто он есть на самом деле. Того, который здесь исповедан учениками. Ты Христос, Сын Бога Живого, 16 стих. И только этот Христос может спасти вас от грехов. Только этот Христос умирал за ваши грехи, дорогой человек, который сейчас слышит эту проповедь. Только этот. Не тот чудотворец просто лишь. Не тот, кто просто оставил учение. Не тот, кто прожил самую прекрасную жизнь. А тот, кто является Сыном Божиим, воплощенным Богом, не сотворенным, а единосущным с Отцом. Только этот Бог может провести тебя по этой жизни и сохранить твою веру и даровать тебе победу. За кого ты почитаешь? Если сегодня твое сознание приводит тебя к тому, что «да, я верю», я верю, что Христос, именно вот этот Христос, я в такого Христа верю. Исповедуй эту веру сегодня. Не оставь ее в себе, где-то там, внутри. Исповедуй ее. Исповедуй ее через свое покаяние, через раскаяние пред Богом. И не подумай похвалиться в этом. Не подумай оценить себя, что твой разум и твой долгий поиск вдруг обнаружил, что Иисус Христос – это Сын Божий. Отвергни эти мысли, потому что Писание открывает 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». В тот момент, когда твоя вера соприкоснется с живым воплощенным Словом, то есть Иисусом Христом, прославь Бога за Его великую милость, что Он тебе дал откровение Сына Своего. Вот оно твое спасение. Вот она твоя вечная жизнь. Вот твое истинное исповедание и единственный правильный путь и в небо, и на земле. Продолжая наше размышление, в третьей части проповеди я хочу предложить размышление над самим вопросом. Почему же вопрос, который мы сегодня с вами разбираем, мы смело можем назвать самый главный вопрос нашей жизни? Дело в том, что от этого вопроса зависит вся моя судьба и на земле, и в вечности. Именно и только лишь от этого вопроса. И смотрите, что говорит Иоанн в своей 3 главе 18 стихом. «Верующий в Него не судится, говорится о Христе, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Возможно, слушателю, еще нехорошо знакомому с Писанием, покажется это слишком просто и даже примитивно. Нет, подождите. Мне объясняли, что очень много можно делать, а очень много нельзя делать. А здесь просто такое определение, и все? Да, и все. Все благовестие соединяется и проявляется вот только в одном этом определении. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Подожди, подожди, скажет кто-то сейчас. Я еще ничего не успел сделать плохого, ты меня уже на суд отправляешь. Я никого не отправляю на суд. А Писание вас отправляет на суд. Нет, я делал много добра. Да, ты ответь на один вопрос. Ты верующий или неверующий в Иисуса Христа? Нет, ну я об этом не думал. Значит, ты подсудный сегодня. Как ты смеешь так меня отправлять на суд? Я тебе просто говорю ту истину, которую открыл Христос в Писании. Ты уже осужден. Нет, я ищу правильную веру. Нет, я перечитываю много книг. Почему ты так спешишь с моей вечностью? Писание говорит, ты осужден, если не веришь во Христа. Нет, ты опять меня не понял, я много лет хожу на ваше же богослужение. Но ты все-таки осужден, если не веришь в Иисуса Христа истинной, живой верой. Я хочу пояснить это, чтобы не оставить слушателей в недоумении. В книге Судей, в 12 главе, содержится просто настолько интересная история, что ее стоит прочитать после этой проповеди дома. Итак, книга Судей, 12 глава. В этой книге, в этой главе рассказывается об одном конфликте между израильтянами. Конфликт произошел между жителями Галаада и ефремлянами. И в случае или в процессе этого конфликта галаадитяне прибежали к такому хитрому ходу, они заняли переправу через Иордан. И потом, когда каждый ефремлянин хотел спастись и переправлялся через эту переправу, они его спрашивали: «Не ефремлянин ли ты?» Он тоже был не глупый, он был из того же народа, который задавал этот вопрос. Один был умнее другого, и он говорил: «Нет, извините, я не ефремлянин». Они говорят: «Еще один простой вопрос. Скажи слово шибалет». «Шибалет?» Он говорил, но говорил его сибалет. Жители Галаада брали этого человека и умерщвляли. И очень многих они умертвили на этой переправе. Возможно, кто-то, бунтуя, скажет, что я просто с этим не согласен. Это вообще какие-то ненормальные явления, еще о них описывает Библия. За одно слово, всего лишь за одно слово убивали человека. А если точнее, за одну буковку. Ше и се. А если уж совсем точнее, просто за то, что человек не мог произнести эту букву. Этот звук, точнее говоря. И за него его убивали? Да, за него. Но убивали его не просто за этот звук. Убивали его, потому что всего лишь этот один звук, сибалет, определял, кем является этот человек. Да, звук один, но представьте себе, галаадитяне были настолько мудрыми и хитрыми, они нашли такой отвес, неизменимый, непогрешимый. Всего лишь одно слово определяло точно, ефремлянин он или нет. Если бы я был на месте этих галаадитян, я бы задавал массу вопросов. Расскажи свое родословие, где ты жил, где ты работал. Я хочу узнать точно, кто ты. И сегодня происходит это в наших судах. Вот такие кипы пишут, пока одного человека рассудят, все-таки прав он или виноват. Он сам стоит на суде и все это слушает. Они нашли одно только слово, которое определяло. И это слово решала жить этому человеку или не жить. Слово «шибалет» означает «колос» или просто «водяной поток». Но потом это слово как бы стало метафорически, значит, проверка или сортировка. Как выявить определенный признак? Всего лишь одно слово. Сегодня Писание говорит, всего лишь одно положение – кто для тебя Иисус Христос определит всю твою жизнь? Нет, кто-то скажет, слишком просто. Не слишком просто. Это суть твоего положения перед Богом. Этот вопрос определит, кто ты есть на самом деле. Один друг как-то рассказал мне, мужчина, точнее говоря, рассказал мне интересную историю. Говорит, как-то с другом мы занялись бизнесом, возили товары. Фамилия этого друга Енин. И говорит, каждый раз, когда нам приходилось делать очередную длинную дорогу, нам приходилось оплачивать на каждых постах, так сказать, нелегальную дань. Однажды, говорит, мы отправились в очередной рейс, и когда работник ГИБДД, или тогда еще это было ГАИ, открыл документы и прочитал Енин, он их сложил очень вежливо, отдал, говорит, продолжайте путь ваш. Мы, говорит, ничего не поняли. Впервые с нас не взяли ту нормальную дань по объему, которую брали на этом посту. А потом мы узнали, что в Ростовской области начальником госавтоинспекции стал некий Енин. Что произошло? Всего лишь совпадение фамилий определило то, что в течение 3 лет эти два бизнесмена, если так их назвать, не платили никому дань. Совпадение фамилии. Сегодня Небесный Отец, обращаясь к каждому человеку, говорит, если твоя фамилия совпадет с моим сыном, ты будешь принят в небо. Все, кто Христовы, будут приняты небом. Независимо от деноминаций, независимо от возраста и много от чего еще независимо, если будет на них точная печать Христов, небо точно его примет. Это новозаветнейший балет. Это условие, которое ставит небо сегодня перед человеком, задавая через вопрос: за кого почитаете вы сегодня Христа? Хотелось бы еще одну часть проповеди рассмотреть, чтобы не оставить без размышления тех, кто уже со Христом, кто уже верующий. Но Слово Божье нам много имеет. Оно имеет для нас свое Слово не только тогда, когда мы идем до покаяния. Оно для нас намного больше имеет тогда, когда мы уже обратились к Богу. И этот стих, и это место сегодня в особой мере звучит к нам. «А за кого вы почитаете меня?» А вы, те, которые следуете за мной, он обращался к ученикам, он обращается сегодня к нам. Вы, мои последователи, за кого вы сегодня меня почитаете? Возможно, мы с радостью скажем: Господь Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты Сын Божий, я искренне в это верю, я исповедую это. И это хорошо. Но я хочу предложить, чтобы мы расширили наше наблюдение с помощью еще одного стиха в Библии. Читаю Иоанна 13:13. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Как вы думаете, слова, которые мы употребляем и которые говорит сам Христос о себе: «Я Спаситель мира», а здесь он говорит «учитель» и «господин» – это разные описания, украшающие личность Христа, или это разные отношения со Христом? Эти слова не просто слова. Господь никогда не говорил просто слов. Если он говорит «учителем» и «господом», в этом есть разница. И нам надо ее однажды узнать. Нам надо однажды ее пережить в своей жизни. Что это? Когда мы говорим, и некоторые люди говорят: нет, вы уж совсем проповедник, иногда за одну буковку прицепитесь и с нее целое богословие строите. Если это правда одна буковка, не надо с нее строить богословие. Но если эта буковка и правда через все Писание открывает нам новое понимание или более глубокое, то стоит и на одной букве построить богословие. Когда современный человек покупает машину, ему говорят: обе машины, цена одинаковая, всего лишь одна цифра разнится, или парочку цифр, 96 и 2006 год. Есть ли в этом разница или нет? Ну, две цифры. Но каждый водитель понимает, разница огромная. Более того, разница между теми словами, которые говорит Христос нам, слова, которые Он говорит, это суть, дух и жизнь. Давайте мы попробуем понять это для себя. Когда мы говорим, что Христос мой Спаситель, кем являюсь я ко Христу? Спасенным. Когда я говорю, что Христос мой Учитель, кем являюсь я ко Христу? Учеником. Когда я говорю, что Господь Иисус Христос мой Господин, кем являюсь я ко Христу? Рабом. Можем ли мы переставить все эти согласования этих пар? Можем ли мы сказать, если говорим Спаситель, это подразумеваем ученик, говорим Учитель, подразумеваем раб? Нет. Это все последовательно и закономерно соответствует одно другому. Да, в жертве Христа и в Его Голгофской победе мы имеем эти все данные, подарены нам, как сегодня говорилось. Подарена нам каждому возможность быть и спасенным, и учеником, и рабом. Мы все даже названы ими. Но в своей практической жизни, в своем отношении с Господом, вопрос, как я Его сегодня называю? Кто Он для меня? Если я знаю Его только как Спасителя, значит, я для Него только пока еще спасенный. Если я Его знаю уже как Учителя, слава Господу, и значит, Он для меня, и я для Него, точнее, извиняюсь, уже ученик. Если я уже знаю Его как Господа, это очень высокое звание или понимание Христа, значит, я для Него раб. Заметьте, что все эти положения христианина, которые могут быть в нашем духовном росте, имеют свои. И это то, о чем мы слышали во второй проповеди, определяет и показывает, в каком я сегодня отношении ко Христу. Заканчивая свою проповедь, я хочу вернуться к первому вопросу, к главному вопросу нашей жизни. А вы за кого почитаете меня, Сына Человеческого? Спрашивает каждого из нас Христос. И это не одноразовый вопрос, на который нам надо ответить однажды. Это вопрос, который подобно уровню или отвесу, находящемуся в руках строителя, должен быть в руках до окончания стройки. Отвес или вопрос, или новый и новозаветнейший балет должен оставаться в наших руках до конца нашей жизни. И мы постоянно можем тестировать себя самым точным, самым правильным уровнем жизни. Кто сегодня для меня Христос? И в этом вопросе, и в этом ответе будет все мое определение жизни. Аминь. Помолимся.